подкасты «Радио Свобода».
Еврокомиссия рекомендовала начать перемовы с Украиной и Молдовой об уступлении у Европейский связь. Эти постсоветские страны подали заявки о уступлении УЭЗ одразу после полномасштабного уворвания России на украинские территории. Про будущую перспективу для Беларуси на этом тыдне заявил и министр замежных справ Швеции. Место Беларуси у Евразвязи. 6 листопада министр замежных справ Швеции Тобиас Бильстрем обвестил о призначении Кристины Югенсен, яка ранее працавала амбасадоркой Швеции у Менску, дипломатичной представницей при белорусской демократичной супольности за мяжой. После церемонии у Виленской ратуши министр отказал на питанні «Радио Свобода». З ним размовлял мой коллега Валер Калиновский.
Вы выступили 6 листопада у Виленской ратуши с вельми важной промовой, важной и для Беларуси, и для Швеции. Серед иншого вы обвестили об новой стратегии Швеции в дочинении до Беларуси и об призначении спецпредставника для дочинения с демократичной Беларусью. Не могли бы вы потлумачить для белорусов, которые находятся у своей краине и за межой у выгнании, чего Швеция сподеется досягнуть этими изменами?
По-перше, призначение специального посланника для белорусской оппозиции, про якое обвестил урад Швеции, это, вядома, способ створить лепшие контакты, которые дозволят нам лепш зразуметь, что треба у теперешнем становище. Иметь добрые контакты тады, коли Беларусь знову станет свободной. Завсёды лепш мець добрыя і стабільныя адносіны. І гэта менавіта тое, да чаго мы імкнёмся гэтым прызначэннем. Але пытанне стаіць і пра тое, каб мы маглі працаваць з гэтым пасланнікам і ў межах паўночна-балтыйскіх краін. Я хацеў бы бачыць большае супрацоўніцтва і паміж паўночна-балтыйскімі краінамі ў цэлым і беларускай апазіцыяй, а таксама ў рамках Еўразвязу.
Отказываючи на питание зали, вы сказали, что верите в то, что Беларусь когда-нибудь станет сябром Евразвязу. Что умацовывает вас у такой думцы?
Ну, вядома, гэта паэтапны працэс. Першы крок – гэта ліквідацыя рэжыму Лукашэнкі. Мы ўсе гэта ведаем, але мы таксама павінны сказаць беларускаму народу, што далей, што будзе потым. І для мяне, і для ўраду, які я прадстаўляю, цалкам відавочна, што для Беларусі ёсць месца ў Еўразвязе. Беларусь належыць да еўрапейскай сям'і, і цалкам натуральна бачыць Беларусь членам Еўразвязу. Гэты працэс павінен грунтавацца на заслугах, як і ва ўсіх краінах-кандыдатах, але з нечага трэба пачынаць. І я кажу вам, як міністр замежных справ Швецыі і шведскі ўрад цвёрда ў гэтым перакананы, што мы павінны ініцыяваць сяброўства Беларусі як еўрапейскай краіны, як толькі яна зноўку зробіцца свабоднай дзяржавай з дэмакратычным кіраваннем.
Относно призначения амбассадорки Кристины Йоханнесен новой дипломатичной представницей Швеции для белорусской демократичной громадскости, чи это крок только Швеции, чи это супольное деяние, узгодненное с другими европейскими краинами? И как теперь Швеция ставится до Лукашенки, який статус он має для шведской державы?
Ну, по-перше, призначение специального посланника у особи Кристины Йоганнесен, это, как я бачу, крок у слушным керунку, и можно сподеваться, что за им рушать іншие державы. Я не могу загадывать іншим державам, что робить, але я думаю поглядеть на своих коллегов, якія голосуют, и сказать, поглядите, что мы робим, може, гэта стане прикладом. Что тычыцца режиму Лукашенки, то, по-моему, гэтае прызначэнне яшчэ раз показывает, что мы прызнаем только один легитимный урад Беларуси. Вядома той, яким керуе Светлана Тихановская, якая была абраным президентом, пакуль Лукашенко не сфальшаваў выборы. Так что, як мы бачым, менавіта спадарыня Тихановская представляет белорусский народ.
То бок, вы признаете Светлану Тихановскую обраной президенткой.
Мы признаем ее человеком, який перемог на выборах и який по праву повинен был стать инаугурованным президентом Беларуси.
6 листопада вы размовляли со Светланой Тихановской. Какие основные выники?
Я лечу, что она, как завсёды, показывая, что працуя на корысть белорусского народу. Яна легитимный лидер, але она так само лидер, який мае визию для белорусского народу. Это визия свободного и демократичного громадства, где те, кто зрабил злочинство супрать человечности, повинны быть покараны. Тут маюцца на ўвазе вінаватыя ў тых злачынствах, калі людзей садзяць у турму, ўжываюць катаванні, адмаўляюць людзям у праве мець уласны голас і выказваць праз свабодныя СМІ, што яны думаюць. Але гэта і пытанне будучыні. Беларусь магла б быць квітнеючай краінай, магла быць краінай з добрай эканомікай, магла быць краінай блізкай да еўразвязу і ў канчатковым выніку таксама сябрам еўразвязу. Усё гэта пытанні, якія яе турбуюць, і ўрад Швецыі яны турбуюць таксама.
Швеция долучилася до усіх санкцій супраць Александра Лукашенкі. Санкції былі уведзены з прычыны ягонай кампаніі рэпрэсій і падтрымкі вайны Расіі супраць Украіны. Не маглі б вы ацаніць эфектыўнасць гэтых санкцій? Якраз цяпер Еўразвяз прымае новыя санкцыі супраць Расіі. Ці закрануць яны і Беларусь?
Спадзяюся, што так. Швеция безумоўна будзе працаваць у гэтым напрамку. Мы лічым, што, як вы слушна заўважылі, палітыка, якую праводзіў Лукашэнка, тое, што ягоны рэжым цяпер дазваляе выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, што ён прыгнятае свой народ, прычым імпартуе рэпрэсіі ва ўласнае грамадства з Расіі, усё гэта азначае, што нам трэба накладаць больш санкцый на сектары беларускай эканомікі, і Швецыя разам з іншымі дзяржавамі Еўразвязу будзе працаваць у гэтым напрамку. Можаце быць у гэтым упэўненыя.
А як наконт персанальных санкцій? Еўрапарламент прагаласаваў, што на Лукашэнку павінен быць выдадзены ордэр у Гаазе. Ці далучыцца Швецыя да выдачы ордэру на самога Лукашэнку і людзей з ягонага рэжыму?
Так, я лічу, што адказнасць за ўчыненыя злачынствы абсалютна неабходная. Гэта неабходна і цяпер, каб рэжым панёс адказнасць і за гвалт над уласным народам, і за ўдзел у вайне супраць Украіны. Але гэта таксама і пытанне будучыні. Трэба ачысціць беларускае грамадства ад выканаўцаў злачынстваў, ад тых, хто ўзначальвае КДБ на высокім узроўні, ад тых, хто дапамагаў Лукашэнку ў гэтых злачынствах. І памятайце, камісар ААН па правах чалавека заявіў, што зверствы, учыненыя рэжымам, гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэта вельмі і вельмі цяжкая праца. Мы, Еўразвяз, павінны мець гэта на ўвазе, калі будзе ўхваляцца рашэнне аб санкцыях супраць Беларусі.
Сімвалічнай хроснай маці Алеся Пушкіна была дэпутат парламенту Швецыі Каміля Гансен. Гэта быў беларускі мастак, які памёр за кратамі ў турме, пазбаўлены належнай медыцынскай дапамогі. Цяпер у Беларусі больш за 1500 палітвязняў у вельмі кепскіх умовах у турмах. Як Швецыя, міжнародная супольнасць, такія арганізацыі, як Чырвоны крыж, могуць дапамагчы ім выжыць?
There are many ways, of course, that we can bring aid, and it goes all the way up and all the way.
Ёсць шмат спосабаў, якімі мы можам аказаць дапамогу, і гэта адбываецца ўвесь час. Мы павінны думаць, як паказаць, што мы прызнаём факты зверстваў, катаванняў, умоваў у турмах. Нам трэба гаварыць пра адказнасць, але таксама і аказваць дапамогу грамадзянскай супольнасці за мяжой. Беларуская грамадзянская супольнасць намагаецца больш асвятляць гэта і прыцягваць больш увагі да ўмоў утрымання палітвязняў. І шведскі ўрад, вядома, выразна заклікае беларускі рэжым вызваліць палітычных зняволеных.
Усе незалежныя прафсаюзы ў Беларусі забароненыя і закрытыя. Шмат хто з іх лідараў цяпер у турмах. Міжнародная арганізацыя працы заявіла аб прымяненні да Беларусі артыкула 33 свайго статута. Але такая форма рашэння патрабуе выканання праз канкрэтныя крокі на нацыянальным узроўні. Як Швецыя магла б выканаць гэтае рашэнне?
Гэта, зноў жа, пытанне міжнароднага супрацоўніцтва. Як міністр замежных справ Швецыі, я хацеў бы бачыць больш перамоваў з маімі калегамі на гэтыя тэмы, як у Еўразвязе, гэтак і на сусветным узроўні. І я лічу, што мы не павінны дазволіць, каб гэтыя зверствы і іх выканаўцы засталіся без пакарання. Трэба разабрацца з гэтым. Прычым зрабіць гэта з законнага пункту гледжання, таму што, як вы слушна сказалі, трэба яўныя доказы і ў пляне згаданага артыкулу, і ў шырэйшым кантэксце, што гэта становіць склад злачынства. Мы павінны з гэтым разабрацца.
З Перед этим интервью я размовлял с несколькими шведскими правооборонцами, и они сказали мне про великую проблему с особами из Беларуси, которые шукают притулку в Швеции. Миграционное агентство признает только 2-3% таких особ. Что вы, как министр замежных справ, могли бы сделать, как изменить подходы миграционного агентства до Беларуси, как изменить их ставление? Может, вы, как были министр миграции, могли бы им допомогти?
Менавіта тому, что я был министр миграции, я хотел бы отзначить тот факт, что особные справы не могут у Швеции разглядаться министрами. Это заборонено законом. Тому я учинил бы правопорушение, коли б сказал миграционным органам зарабить тое ці гэтае. Але что я могу сказать? Вядома, МЗС заўсёды готовы паспрабаваць, и я так само спадзяюся, что лепшее, что можно зарабить, каб краіна перагледзела информационную базу по краінах, паводле якой миграционный офис працуе. Але ему треба больше информации, и ее можно надать и громадянская супольность. У шведском суде, який разглядает миграционные справы, вы маете право подавать любые доказы, якія пожадаете, и это дозволяется шведским законодавством.
Гэта быў міністр замежных справаў Швецыі Тубіяс Більстрэм, а з ім размаўляў мой калега Валер Каліноўскі. Ён таксама паразмаўляў і з самой Крыстынай Югансен, якая прызначаная дыпламатычнай прадстаўніцай пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Вось што яна расказала Радыё Свабода.
Спадарня амбасадарня, это прыгожа гучыць, відаць. Так, вы некалькі гадоў працавалі ў Беларусі, пакінулі краіну, зараз у вас новае прызначэнне. Чым будзе адрознівацца ваша праца ў Мінску ад вашай працы тут? Якія вашыя планы?
Ну, конечно, будет очень большая разница. В Минске я работала на месте послом Швеции. Сейчас я буду работать вместе с демократическими силами, с гражданским обществом, которые находятся за пределами Беларуси. Наше посольство все еще продолжает работу, делает очень важную работу в Беларуси. А вот я буду дополнять их работе как раз тем, что я могу быть контактным лицом для тех, кто находится за пределами страны.
И что бы вы считали своим успехом?
Чтобы я... Вы знаете что. Столько всего хочется сделать полезного, но все будет зависеть, конечно, от того, что вообще происходит, как в Беларуси, как и за ее пределами, что происходит в регионе, что вообще происходит в Европе. Но я уверена, что мы сможем проработать какие-то конкретные идеи уже довольно скоро. Мы знаем, что, например, есть большой интерес со стороны демократических сил, гражданского общества, работает больше над такими вопросами, как культура, мова, национальная идентичность. Вот такие вещи, мне кажется, очень интересные. Я с удовольствием буду говорить как со шведскими институтами, то у нас организация, которая поддерживает подобные инициативы, так и другие организации Швеции, с тем, чтобы посмотреть, чем мы можем быть полезными. А так... Я буду контактным лицом, то есть и буду отвечать за наши действия.
Сможете ли вы иногда в Минск приезжать?
В этом я не совсем уверена. Когда-то я надеюсь, я смогу еще вернуться в Минск, город, который мне очень нравится. Но пока я буду в Стокгольме, но буду часто ездить как в Вильнюс, например, так и в Варшаву, так и в другие города, где сегодня находятся белорусы в эмиграции.
Гэта была Крыстына Югансен, дыпламатычная прадстаўніца Швецыі пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. З ёй у Вільні размаўляў мой калега Валер Каліноўскі. А для вас у празе працаваў я, Дмітры Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэтымі днямі адзначаецца 103-я гадавіна слуцкага збройнага чыну. У лістападзе-снежні 1920 года беларусы Слуцчыны са зброяй у руках выступілі супраць бальшавікоў і паспрабавалі адстаяць беларускую дзяржаўнасць у форме Беларускай Народнай Рэспублікі. Але не ўсе згодныя з назвай гэтай падзеі слуцкі збройны чын ці слуцкае паўстанне. Да ліку тых, хто спрабуе змяніць гэтую назву, належыць мой калега Сергей Абламейка, гісторык і журналіст. Прытанне, Сергей, з якім сёння мы і абмяркуем ягоную просьбу перайменаваць слуцкі збройны чын. Сергей, скажыце спачатку, давайце разбяромся для тых, магчыма, хто не да канца ў тэме, што адбывалася ў Беларусі ў 1920 годзе.
Ёсць два варыянты адказу на гэта пытанне, як заўсёды, кароткі і доўгі. Кароткі адказ – гэта была польска-савецкая вайна. Так мы ведаем гэтую падзею з падручнікаў гісторыі. С лета 1919 года па лета 1920 года Беларусь была акупаваная польскімі войскамі. У ліпені 20 году бальшавікі палякаў прагналі з Менску, палякі сышлі, але восенню польскі фронт зноў накаціўся на Беларусь, і зноў палякі захапілі значную частку Беларусі ў тую восень. Гэта быў такі контрнаступ польскі. І вось 12 кастрычніка 1920 году адбылася вельмі значная падзея. У Рызі былі мірныя перамовы паміж Савецкай Расіяй і Польшчай. І 12 лістапада быў заключаны так званы прэлімінарны мір рыжскі. Прэлімінарная рыжская мірная дамова. Это значыць папярэдняя.
Толькі дадам для тых, магчыма, хто не ведае, гаворка пра той рыжскі мір, які ў выніку падзеліць Беларусь на Савецкую Беларусь і на тую частку Заходняй Беларусі, якая знаходзілася ў складзе польскай дзяржавы.
Гэта канчаткова было падпісана ў наступным годзе, ў 21-м, у сакавіку, але 12 лістапада быў падпісаны прэлімінарны, і ўсё гэта ўжо было. Беларусь заставалася ў складзе тых шасці паветаў Менскай губерніі, як пра гэта пісаў Янка Купала. Далі шэсць паветаў, ну дзякую за гэта. Вось. І тое, чаго мы яшчэ недастаткова ведаем, бо ў нас у школах вучаць гісторыю не надта добра, а ў апошнія 25-30 гадоў мы ведаем, што адбываецца ў беларускай гуманітарыстыцы наогул, як улады выкладаюць гісторыю, як яны абмежавалі это ўсё. Таму веды яшчэ недастатковыя. Насамрэч, 20-й год – это фантастычны год, это фантастычныя падзеі. Беларусы вельмі добра ўспрынялі Беларускую Народную Рэспубліку. Тады ўжо было вельмі пашырана ўсведамленне нацыянальнае, што мы беларусы, і людзі чакалі гэтай дзяржаўнасці. Калі адбыўся падзел у Рызе, это стало вядома. І паўстала не Слуцчына, паўстала фактычна ўся Беларусь. Мы маем цудоўнага беларускага гісторыка, выдатная гісторыка Ніну Стужынскую, якая напісала кнігу, якая называецца «Беларусь мяцежная». Беларускі ўзброены антысавецкі супраціў 20-е гады 20-го стагоддзя. Ёсць іншыя даследчыкі, Таццяна Процька, напрыклад, пра гэтыя пратэсты, пра паўстанні. Дык вось, у 20-м годзе такіх паўстанняў, як на Слуцчыне, было па ўсёй Беларусі процьма. Была створаная Койданаўская рэспубліка. Быў захоплены Барысаў паўсталымі сялянамі-нацыяналістамі, якія хацелі Беларускую рэспубліку. Былі пратэсты на Ігуменшчыне. Савецкія ўлады былі скінутыя. Тобто гэта было па ўсёй цэнтральнай Беларусі, прынамсі, гэтыя падзеі. Так што тое, што адбылося ў Слуцку, стала найбольш вядомай кульмінацыйнай кропкай, пунктам гэтага пратэсту беларусаў супраць таго міру.
А наколькі ўсё ж быў легітымны той з'езд беларусаў Слуцчыны, беларускі з'езд Слуцчыны, які адбыўся 14 лістапада 20-го года, там, здаецца, удзельнічало 107 дэлегатаў, так?
107.
Так, і менавіта пасля гэтага з'езду пачалося гэтае фармаванне аддзелу, якія пазней удзельнічалі ў Слуцкім збройным чыне.
Гэта таксама вельмі цікавая вось частка гэтага. Все залежыць ад вугла зроку, ад пункта той перспектывы, з якой мы глядзім на тыя падзеі. Мы беларусы. Мы лічым, што абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі было цалкам легітымнай з'явай. Мы ведаем, што амаль 2000 дэлегатаў было ў Менску сабрана. Іх рэальна выбіралі, а і ад тэрыторыі, ад розных структур, якія на той час існавалі. Это фактычна быў устаноўчы сход, што такое ў Расіі было ўчредзительнае сабранне. Это рэальна была вялікая максімальная прадстаўніца Беларусі. Усебеларускі з'езд абраў раду з'езду, пасля абраў прэзідыум. Прэзідыум абвяшчаў гэта ўсё ў 18-м годзе. Таму, калі лічыць БНР легітымнай беларускай дзяржавы альбо легітымнай спробай стварыць беларускую дзяржаву, то мы павінны прызнаць, што і з'езд Случчыны быў легітымным органам. Таму што яшчэ да таго, як ён пачаўся, ён адкрыўся 14 лістапада, актывісты на Случчыне, бо там існаваў беларускі нацыянальны камітэт, які натуральна кантактаваў з уладамі беларускімі ў Менску, бо і ў Менску дзейнічаў пад польскай акупацыяй нейкі беларускі нацыянальны камітэт. Яны накіравалі сваіх прадстаўнікоў у Варшаву, дзе дзейнічала найвышэйшая рада. У снежні 19 года, у часе першай той польскай акупацыі, рада БНР раскалолася на дзве. Найвышэйшую раду ўзначалі ў Лёсік, а проста раду ўзначалі ў Ластоўскі, ты былі эсэры. Ластоўскі дзейнічаў на момант слуцкіх падзеяў у Літве, а найвышэйшая рада з Лёсікам і з іншымі была ў Варшаве. Яны паехалі ў Варшаву да найвышэйшай рады, атрымалі паўнамоцтвы на правядзенне гэтага з'езду. Павел Жаўрыт, які ездзіў ад імя Нацыянальнага камітэта Случчыны, атрымаў паўнамоцтвы палітычнага камісара найвышэйшай рады БНР на Случчыне. Вось, былі распрацаваныя дакументы з'езду ў Варшаве у Радзе БНР. Нават былі вызначены колькасці, з якімі, скажам, прэзідыум меўся складацца 17 чалавек, рада мелася складацца з 17 чалавек, прэзідыум рады з 6 чалавек. Тобто все было распрацавана, прыехаў з гатовымі дакументамі. З'езд такім чынам быў легітымным як это сказаць, прадстаўнічым органам у рамках паўнамоцтваў БНР. Такім чынам, все адбывалася з удзелам БНР. А калі палякі 24-го сышлі, ўжо была сфармаваная фактычна брыгада, якая 26-го уступіла ў баявыя сутыкненні з бальшавікамі, у Слуцк, на Случчыну прибылі прадстаўнікі Рады БНР, у тым ліку міністр унутраных справаў БНР Кузьма Цярэшчэнка і прадстаўнікі Беларускай вайсковай камісіі, якія фармавалі гэтыя войскі, памагалі.
Давайце ўрэшце агучым вашу прапанову назвы Слуцкага зброенага чыну і галоўны, што дасць змена назвы.
Ну, глядзіце, мы павінны паглядзець на гэта такім чынам. А калісьці гады тры назад я сам запісваў інтэрв'ю з Нінай Стужынскай. І ў нас у часе гэтай інтэрв'ю пачалася дыскусія. Што это такое? Як это называць? Традыцыйна вот 100 гадоў існуе так, што ў самой Беларусі і савецкія гісторыкі называюць гэта слуцкім паўстаннем. Беларуская эміграцыя заўсёды называла это беларускім слуцкім збройным чынам. Чаму? Таму што Случчына ўжо была пакінутая палякамі, а бальшавікі туды яшчэ не прыйшлі. Паўстанне адбываецца на тэрыторыі, якую кантралюе хтосьці. Супраць таго, хто кантралюе тэрыторыю, адбываецца паўстанне. Тут не было. Палякі ўжо сышлі, бальшавікі яшчэ не прыйшлі. Тэрыторыя абвешчана тэрыторыяй БНР. Реально, з'езд Случчыны абвясціў Случчыну тэрыторыяй БНР. Это юрыдычны акт. Это легітымная рэч абсалютна. І такім чынам мы маем не паўстанне і не чын, але што? І ми почали з Ніною Стужинською дискутувати. Ніна Стужинська так само схилялася фактично до гэтага, але не прогучала тады вот этой формулёўкі. Яна казала, ну, може быть, назовем гэта сялянскім фронтам БНР. Я ей кажу, може, слуцким фронтом БНР? Она каже, так само добра. У так чи иначе, это было нечто подобное на так званые мятежные войны. Вот як чеченцы у России подымали, все. Але так само, они контролювали Россию, а тут не, не контролювали. И у решті-решт, вот я подумал, думал, после нашей гутарки с Ниной Стужинской, пришел до выснова, что, коли мы признаем, что з'езд случайный дейнича у рамках юрисдикции БНР, коли мы признаем, что БНР была юридично легитимной, ибо я ее обвестил и створил з'езд случайны, коли мы разумеем, что боевые деяния вели от имя БНР, Слуцкая бригада, якая складалась из двух полков, полки складались из батальона, ты из ротов и так далее, что у Слуцкой бригады была своя ставка. Між іншим, за час этого конфликта, каля месяца боевые деяния йшли, ставка размещалася у 5 разных місцях. Було 5 разных резиденций ставки. У них був штаб, була контрвиветка, була виветка, був військовий трибунал, були інтендантские тиловые службы, господарчие, була військовая школа, був шпиталь. Что боевые сутыкнения с большевиками протягивались больше за месяц. Историки подлечили, что протяглость фронту складала от 45 до 60 километров. Что у часе этого месяца боев некоторые населенные пункты переходили с рук в руки. Были атаки, контратаки, были выведные рейды у тылы противников. То все это называется ничем меньшим, как Белорусско-советской войной 1920 года. Это реально была война. Белорусско-советская война, короткая война 2020 года. И вы сказали, вы спытались, что это нам дает. Ну, мы больше разумеем свое минулое. Мы иначе на его глядим. Это дает нам большую самоповагу. Бо реально белорусы повстали тады, и эта солидарность была вельми великой. Я, идучи сюда, погортал книжечку «Слуцкий збройный чин 2020 года». Это сборник документов, это только документы. Успамины, допыты, бо этих всех людей после 20-е годы начали судить в Беларуси, их там и в 30-е позабивали амаль усіх. И вот Александр Гесь, Владимир Ляховский, Владимир Михнюк, выдатные историки, уклали такий сборник. Я вот читал, сами войсковцы БНР писали одозвы до большевиков, с якими воевали. И они в этих одозвах писали, уявите себе, 4000 бойцов. Их возраст от 17 до 21 года. Это самый-самый был основной взрост жавнеров БНР. Лидером з'езда Случчины и Рады Случчины самому старейшему было 34 годы. Прокулевичу, старшине Рады Случчины, царскому судзю, тады на момент было 31 год. Жавриду так само. Такие 31-32 годы. А гэта, и вот я напишу червоноармейцам. Слухайте, вас эти большевики гонят на это. Но давайте ж мы зрозумеем, что все народы самовызначаются. Поглядите, вон Финляндия створила свою державу, Польша створила свою державу. Ну ж и мы, белорусы, хочем свою державу. Покиньте нас в покое, идите в свою Москву. То есть, и эти документы народжались тогда. Это было такое вот самоусведомление. Это вельми важно для нас сегодняшних разуметь, что это с нами отбылось. Наши предки со зброей в руках спробовали отстоять свою незалежность. И это показывает на поспех деятельности БНР. И я еще скажу, что недавно в Празе отбылась конференция науковая до 100 годов переезда в Раду БНР в Чехию. И там профессор Юрий Грибовский с Польши, белорусский профессор истории, сказал, что дипломатичная деятельность БНР была самой поспеховой з усёй дзейнасці. Але мы бачым, што не так дрэнна склалася і вайсковая справа ў БНР.
А ці быў тады шанец у беларусаў перамагчы, таму што паўстанне працягвалася, здаецца, 35 дзён і ўсё-ткі пацярпела паразу? Ці вайна, прабачце, як вы кажаце?
Так, так, шанс быў. Я зноў жа кажу, у той нашай гутарцы з Ніной Стужынскай, я яе лічу знаўцам гэтых падзеяў, яна звярнула ўвагу, і іншыя пра гэта пісалі, што ў случыні быў вялікі ўплыў Балак-Балаховіча. Эсэры былі супраць кантакту з Балак-Балаховічам, але у значнай ступені і прыхільнікі Балак-Балаховіча арганізоўвалі гэты з'езд. Але, улічваючы, што вот эсэры кантралявалі Раду Слуцчыны, яны не захацелі супрацоўнічаць з Балаховічам, а ён там быў недалёка, і ў яго былі добрыя часткі, яны маглі б прынамсі дапамагчы ваярскай вот этой сілай перамагчы бальшавікоў. Яшчэ адзін шанс быў. Уладзімір Паркулевіч, калі ўжо сядзеў у турме НКВД ў Менску, напісаў на старонак 60 на просьбу этих НКВДістаў успаміны пра слуцкі збройны чын. Вельмі цікавы дакумент. Ён піша, што аднойчы у Слуцку у часе вот этих баевых дзеянняў з'явіліся делегаты з так званых глузкіх лясоў, як ён назваў. Там было 3000 дезерціраў з Чырвонай арміі, беларусаў па нацыянальнасці. Яны даведаліся, што ідзе вайна за Беларускую Рэспубліку. Яны дезерціравалі, уцяклі з Чырвонай арміі, хаваліся ў лясах з баямі, бо іх там спынілі. У іх была артылерія свая. Яны прыйшлі і сказалі, што нам рабіць, як нам прабіцца да вас, памажыце. Вось, такім надавалі там літаратуры беларускай, все, вызначылі некія шляхі, але яны не змаглі прабіцца праз фронт. Это таксама 3000, это таксама і шанец. Так ці іначай, гэта быў шанец паказаць міжнароднай супольнасці, што БНР існуе, што яна кантралюе нейкую частку тэрыторыі і што варта признання, бо у красавіку червені, 3 месяца 19-го года, урад латышскі Улманіса знаходзіўся на караблі, расійскім караблі, які ахоўвалі французскія і ангельскія жаўнеры і караблі. Ён не кантраляваў ніводнага квадратнага метру з латышскай тэрыторыі, але пасля эстонская армія захапіла Рыгу, там было трошечку латышскіх аддзелаў, ён прыплыў у Рыгу з Ліепаі і стаў, і Латвія адбылася. А ў нас была цэлая Слуцчына, велізарны рэгіён з гарадамі.
Але ёсць тыя, хто сёння ставіць пад сумнеў гэты ўплыў, скажам, слуцкага збройнага чыну на гісторыю пра тое, што нібыта і не кантралявалі слуцкія паўстанцы і вялікую тэрыторыю, ды ў прынцыпе нязначная гэтая акцыя беларусаў была нязначнай падзеяй для гісторыі. Што вы ім адкажаце?
Ну вот тое, што я толькі што казаў, это самае важнае, што існавала рэальна Беларуская народная рэспубліка, была у яе свая рада, свой урад. Так ці інача ён дзейнічаў, асабліва паспяхою была дыпламатычная дзейнасць Беларускай народнай рэспублікі. Тысячы людзей рэальна звярталіся ў кансуляты, каб атрымаць пашпарты. Тады было вельмі шмат перамешчаных асобаў ва ўсёй Еўропе. Вайна, рэвалюцыя, уцікачы, і каб перамяшчацца па краінах, трэба было мець нейкія рэальныя дакументы. І все, хто нарадзіўся ў Беларусі, все гэта прызнавалі і звярталіся ў кансуляты і атрымвалі лісты. І вот зноў кажу, зноў той прыклад. Людзі не кантралявалі ніводнага квадратнага метра сваёй тэрыторыі і былі прызнаныя і краіна створана. А тут не толькі нейкія там замежныя дыпламатычныя намаганні і перамовы з нямецкімі ці пасля польскімі акупантамі, але і свая вайна, і свой кантроль сваёй тэрыторыі. Гэта вельмі важна.
Вы называлі сёння некаторыя прозвішчы, звязаныя з гісторыяй тых падзей. Каго вы асабліва вылучылі, хто, на вашу думку, героі там слуцкага збройнага чыну ці беларуска-савецкай вайны?
Не, ну, канешне, лідары з'езда Слуцчыны, лідары рады, конечно, войсковцы, которые это все створали. Там десятки имен. Это все можно прочитать в книгах и в Википедии. Але, ну, у меня есть такие... Улюбленный персонаж Кузьма Терещенко. Бо я уважливо прочитал вот этот сборник, эти документы, я прочитал вспоминки Владимира Паркулевича. Одразу после 26 листопада, когда представительство БНР, в том лику Кузьма Терещенко, как министр внутренних справ БНР, и представники войсковой комиссии, войсковцы, приехали у Семежева, у гонор их был проведен парад. У гонор их был проведен парад. И вот Прокулевич описал такой выпадок, что когда перед трибуной пошли дефиляда, так как он сказал, пошли войсковцы с этими кукардами, цешками, с погоней и с белчервоно-белыми стужками замест погонов, Кузьма Терещенко в голос разрыдался. А для меня это был такой факт фантастичный. То есть это докладно был великий, ширый и бескорыстливый патриот Беларуси. Инакше такой реакции нельзя было чекать. Так что вот мой любимый человек тех часов Кузьма Терещенко.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что у 27 листопада отзначается День Героя, это связанный и присвеченный этим героям Слуцкого Збройного Чину або Белорусско-Советской войны, как пропоную называть эту подзею, Сергей Бламейко, мой коллега, журналист и историк, который сегодня был моим гостем. Дякую за то, что вы были разом с нами. Вы глядели канал «История на свободе». Оставайтесь разом с нами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Привітанне. Мене зовут Дмитрий Гурневич. Я журналіст Радіо Свабода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. После гвалту первых трех послевыборных дзён и выгнания с краины Светланы Тихановской настае перадышка. У день 12 жнивня 200 белорусок вышли у белым оденьи с кветками у руках до Комаровского рынка у Менску и стали у ланцуг. Мы патрабуем правильного подлику голосов, кажут удельницы акции. Их витают сигналами машины, якія едут мимо. До их почали долучаться жанчыны из інших городов. Их никто не разгоняет. Одна из инициаторов этой акции на Комаровце вспоминая, як это было.
Возможно, и правда есть какой-то коллективный разум, а возможно, просто женщины Беларуси настолько крутые, уникальные, умные и талантливые, что как ко всем гениям к ним единовременно приходят одинаковые идеи. Так практически в одно и то же время в нескольких городах начались мирные акции протеста среди женщин. Они все вышли в белых одеждах, они все вышли с плакатами, с юмором, с добром, с миром. Силовики работают по методичке, и у них есть возможность реагировать на любую силу, кроме силы любви. Они просто сила любви их парализует. Это очень забавно за этим наблюдать, как женщины стали самым сильным оружием среди вообще всех возможных инструментов. Сила мирного протеста в том, что она выводит на улицы тех, кто был аполитичен и очень боялся долгое время.
Чаму жаночыя акцыі не разганялі бег пратэсты папярэдніх дзён? Што змянілася ў тактыцы ўладаў? Сваю версію прадстаўляе былы сілавік Александр Азараў, які цяпер узначальвае байпол.
Дело в том, что после жесткого разгона в первый день людей вышло еще больше от возмущения, каким образом разгоняли предыдущих. Там избивали детей, и вышли их родители, да, знакомые. И поэтому они увидели, что чем больше они бьют, тем больше людей выходит. И, видимо, приняли решение на либерализацию. То есть они выпустили задержанных с Окрестина. Как-то, чтобы, возможно, успокоить народ и все, чтобы они подумали, ну, все, хватит. Но им этого не удалось.
После того, как жаночие акции отбылись мирно и никто их не разогнал, на протесты начало выходить все больше людей. И некий час силовики дают этим акциям отбываться и устремляются от гвалту.
Просто такой ход. Я знаю, что даже когда разгоняли акции протеста, в том же Губопике, к примеру, шла колонна и сразу шла команда по радиостанциям по всему городу. Так, все, там разгоняем их, там задерживаем, перекрываем. Но когда увидели, что колонна становилась слишком большой, сразу поступала команда «Отбой, не трогать эту колонну, потому что она слишком большая». Милиция действует по планам, эти планы они пишут, они, в принципе, одинаковые на каждой акции протеста. Ну, вы видели, что акции протеста, если они были большие, то их не трогали, пока они не начинают расходиться. А когда расходятся, тогда уже задерживают одиночных людей, которые не могут оказать сопротивление соответствующему.
12 жнивня больше за 200 медиков вышли в Менску на акцию «Медики с народом». Яны протестовали супроць гвалту милиции и супроць выкарыстання машин хуткой допомоги для доставки супрацовников милиции на месцы протесту.
Очень серьезные поступают ранения. Вот, применяется спецтехника, с которой вообще врачи раньше знакомы не были.
Это не протест, это акция за мир, за то, чтобы дали возможность медикам помогать раненым, чтобы не было такого, что в скорых катается ОМОН.
Отчаянный шаг государства доставляет своих военнослужащих на места протестов на скорых помощи. Это просто отвратительный шаг. Просто лицемерный какой-то и бесчестный максимально.
Я врач, мне 75 год, а я працую. Врач-патологоанатом, до речи. Ну что ж, я не могу глядеть на это безумие. Тому и пришел, и буду приходить, пока не убьет.
Узрушанымі і шакаванымі ад убачанага былі не толькі медыкі, але і самі сілавікі, некаторыя. Следчы Андрэй Астаповіч асабіста выязджаў на месцы падзеяў і ўсё бачыў на ўласныя вочы.
В субботу я заступил на суточное дежурство, и я по всему району партизанскому выбываю как следователь на любое место происшествия. Насколько я помню, я приехал на первое, где машина была разбита, по-моему, Audi белая или Mercedes, и в ней были выбиты стекла на капоте. Почему белое? На капоте кровь. Я потом приезжают родители на штрафстоянку. Говорят, на штрафстоянку привезли машину с разбитыми стеклами, но с целыми колесами. Я осматриваю, все колеса спущены, в них видно, ну, по несколько ножевых проколов. Они говорят, проколов не было вчера на штрафстоянке, то есть уже на арестованную машину пришли и прокололи на штрафстоянке колеса. Помогите, разберитесь. Я узнаю, что у них сын в больнице там со сломанной ногой или рукой. Приезжает представитель ОМОНа с Главного управления внутренних дел по городу Минску. Говорит, я от генерала такого-то, и мне поручено решить вопрос с потерпевшими. Ну и они начинают, типа, не пишите заявление, мы там восстановим колеса и стекла даже восстановим за свой счет, так далее, так далее. Это было первое. Второе было с сорвавшимся, которым дубинку в рот сунули, молодым парнем, у которого мать потом впоследствии там погибла от нервного срыва или что-то такое там многодетное, и который повторял, что меня заставляли петь гимн ОМОНа. Ну, то есть надо было ездить, опрашивать его в больницу, он там в шоковом состоянии, это вообще разбивает сильно. То ли что-то еще было, то ли этого хватило, я не помню. Я пришел уже после вызова, как вернулся с последнего. Там часов в 7 вечера снял пистолет, положил в обойму и сказал, все, я ни на один выезд не поеду, но благо больше не было их. Ну и все, я снял этот и начал писать рапорт, и все со злости там писал эту, всю ночь рапорт. Потом отключение сети в 2 часа ночи общее, и рапорт не сохранился, я потом его писал заново до 6 утра. Написал, сменился, оставил пистолет, все положил на рабочем столе в своем уже кабинете, и все.
І у силовиков риторика почала нечакано змяняться. Пасля загадаў біць усё, што рухаецца, і наводзіць паўсюдны страх, яны пачалі хвалявацца, што кагосьці маглі пабіць без прычыны. Вось эпізод размовы силовиков пра відэа, дзе паказанае збіццё чалавека. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы силовиков мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць шмат што ў іхных дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
А вы разобрались в видео, там есть какие-то наши косяки или нет? Кого-то избили, блядь, что-то это, ну, подтверждается, не подтверждается, либо это вырвано из контекста, это реальный человек, которого задерживали или что?
Размаўляюць Віталь Казлоў, першы намеснік начальніка управлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама і супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справаў, чыя асоба пакуль не высветленая.
Задерживали реальный человек, который задержан, только они не сняли этот момент, откуда его гнали, только кусок, который его лупили, и все.
А его лупили?
Ну, когда вот это по этому видео.
А что он делал, блядь? За что его задержали?
А его гнали с этого, с площади там догоняли.
А он что на площади сделал, чтобы его гнать?
Ну, всех тогда ж под замес подпускали.
Блядь, ну ты так не пиздани нахуй, что всех...
Не-не.
Ну, он что-то должен был сделать, блядь, если к нему уже специальные средства применяли. Он установлен?
Нет. Не, не установлено. Там-то и дело. И генерал сказал не устанавливать.
Наступныя дні па ўсёй краіне адбываюцца акцыі супраць гвалту. Удзельнікаў ніхто не чапае. Па цэнтры Менску праходзіць калёна рабочых МТЗ і іншых заводаў. Без дазволу, без міліцыі, без гвалту. Як выявілася, 12 жніўня сілавікам загадалі спыніць гвалт. Сярод іх саміх пачаліся сумневы ў слушнасці ранейшай тактыкі. Начальнік управлення па наркаканконтролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі, гусмен гарвыканкама палкоўнік міліцыі Александр Сазонаў размаўляе са сваімі падначаленымі.
Беларусь, вот смотрите по этим всем акциям, они радостны, как на 1 мая, блядь, с флажочками, блядь, шариками, одеты, губки красненькие накрашены, белых платьев. Это что, блядь, вот эти, как говорили, там наркоманы там и вот этот отброски на шок? Нет, это те люди, которые, я знаю просто таких людей, простых из своего дома милиционеров, которые вышли против насилия.
Да, просто понимаете, неправильно я считаю, вот, что будет сделано то, что стали пиздить людей.
И что, абсолютно.
Что там, никак, они не умеют работать. Мы всю жизнь брали алмаз, вот они умеют работать. А мог только подойти, ебать спину с ноги и поржать. Все.
После 12 числа, как было сказано, когда перестали там всех бить и крушить, да, после 12 числа, когда прекратили применять силу, перешли немного в другую тактику. Таким образом поступили. И с 12 числа пошла команда насилие не применять вообще. Милиционеры будут пиздить. Пока не убьют. Ну, убить нельзя, не допустить. Но потом только применять силу. Вот сейчас пошла такая установка.
Товарищ полковник, секунду. Их больше. Их больше, а не государство. Их больше.
У 2020 годзе у Беларусі ўзнікла сітуацыя, з якой да таго часу сілавікі не сутыкаліся. Адгэтуль разгубленасць у іх рашэннях і дзеяннях. усё выпрацоўвалася на хаду. Рэакцыі былі спонтанные.
Видя всю предвыборную кампанию, все, что как происходило, и что они сами привели к этим массовым мероприятиям, к недовольству людей, как они привели, ничего там продуманного нигде не было.
Был и следший Андрей Остапович.
Без какого-либо плана, может быть, кто-то думал это, какая-то часть думала, что все, хана, по-моему, пора сдаваться. Кто-то действительно считал, что или подсказали им, что надо снять этот конфликт, немного поумерить пыл. Кто-то просто увидел женщин и думает, как их бить, этих женщин, или еще что-то. Сомневаюсь, что там был прям гениальный какой-то план, они действовали вот по факту того, что есть. Потому что они постоянно сталкивались все с новыми вызовами. И все это предусмотреть, спланировать невозможно. Я думаю, что они готовились, ну, к выборам. Они думали, может, будет как в 2010-м. Я думаю, скорее что-то в таком плане. Но я уверен на 100%, что они не ожидали, что произойдет такой ажиотаж. То есть они, видимо, действовали так же, как в 2010-м. За ночь мы сейчас всех отлупим, все разбегутся и больше никто не выйдет. Они не ожидали, что начнется в понедельник, вторник, среда, что люди будут выходить все больше и больше, что начнется не только в Минске, а начнется по всем городам. Этого они точно не ожидали. Они все силы стянули в Минск, а в других городах у них там непонятно, что происходило.
У неделю 16 жнивня на площади Незалежности у першиню после выборов з'являється сам Лукашенко. Там он организовал митинг у свою подтримку.
Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улице. Так что, вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть, она нам не нужна была. Надо было остановить их. Если бы не остановили, вас бы здесь не было.
На мітингу присутнічалі некалькі десяткаў тысяч чалавек, якіх звозілі аўтобусамі з усёй краіны. Але нават гэта не застрахавала ад збояў. Супраць сістэмы выступіў нават прыхільнік Лукашэнкі, былы афганец і трэнер адзінаборстваў Яўген Дабратворскі.
Главная праблема, главны пазор это тем, хто падсчытваў
спробу зладзіць свой антымайдан, паказаць, што таксама шмат людзей.
Лічыць былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў.
Лічбы, якія там у праекце, колькі там людзей павінна было сабрацца, там таксама лічылі, што будзе са 100 тысячаў. Але такой колькасці не было, пры тым, што гэта была цэлая лагістычная аперацыя, людзей прывозілі. Ну, канешне, там нехта прыйшоў і сам, але вялікая колькасць аўтобусаў з кожнай вобласці Беларусі арганізавана, прыехалі, прывезлі і сашлі. І ўсё роўна не было гэтых прыхільнікаў Лукашэнкі так шмат, як сабралася людзей на стэле ў той самы дзень праз фактычна гадзіну.
Таких масовых акций, как 16 жнивня, Беларусь не бачила за всю свою историю. Людская рака, сотни тысяч человек, заполняя улицы и проспекты Менску. Над усім гэтым лунают тысячи бел-червоно-белых стягов, которые стали символом протесту. Пануя эуфория.
адвагі людзям надало тое, што абсалютна ніхто іх не чапаў.
Гэта была прадуманая тактыка, і вось нават тое, што зараз публікуюць тыя самыя кіберпартызаны з левай размоў, яны паказваюць, што на некалькі дзён, фактычна на тыдзень, вырашылі сітуацыю адпусціць, каб прынамсі злосць з людзей выйшла, каб яны не пачалі сапраўды сур'ёзныя сутычкі з міліцыяй і іншымі сілавікамі. Але гэта адсутнасць, так бы мовіць, сілавікоў, яна выклікала тое, што на першы там суботні нядзельны марш выйшла рэкордная колькасць асобаў.
Пратэст з удзелам сотняў тысяч людзей быў выключна мірным. Сілавікі назіраюць за падзеямі і не ўмешваюцца ў іх.
Я такое першы раз, па-перых, увідзеў.
Былы следчы Андрэй Астаповіч быў адным з удзельнікаў гістарычнага маршу.
Были коллеги, с которыми я говорил, ты потерял, я не знаю, ты такого исторического момента никогда не застанешь, ты потерял такое, что ты это не увидишь, не прочувствуешь. Было такое, и были коллеги, которых я там встретил вместе с собой, которые меня узнали, сами подходили, сами здоровались, и тихарей мы заметили. Вот мы коллегами сидели, но мы тихарей заметили, видели, которые там стояли там, и так далее. И был огромный соблазн крикнуть «Тихари, мочи их!» Там так хотелось это крикнуть, три стояло, чтобы их там месили, но я еще на тот момент все-таки типа сотрудником являлся, не забыл.
Па удзельнікаў акцыі няма яснага пляну. Што будзе далей? Ніхто не ведае, куды ісці і што рабіць. Сілавікі за ўсім назіраюць збоку и не робят никаких деяний.
Милиция не могла справиться, потому что против такой массы уже реально физических сил не хватало.
Кажа, былы начальник Володарки Олег Алкаев.
Оружие применять нельзя, а масса свое дело сделает. И тогда конфликт перешел бы уже в стадию в активную такую. И вот эта неделя, да, такая, она была ступором для власти. Потихонечку, а не потихонечку начали, не сразу начали агрессию. Там были случаи, когда вообще милиция не было на улице. Вот и когда почувствовали, ну интуитивно, понятно, в толпе было много осведомителей всяких, настроение толпы передавали, что когда поняли, что никто никого никуда не призывает, там никакого свержения не будет, сносить там заборы, сносить ограждение, захватывать дворцы, ну, как вот, допустим, в Алмате было, никто же ничего не сделал. Правда, подходили на Володарку, что-то там окружили, там ее потребовали. Ну, захватить Володарку дело непростое, там очень много оружия, и там осаду могут, как Брестская крепость, могут там неделями держать. Поэтому, ну, постояли и ушли, ну, никто им двери не открыл.
Протягивая тему, был и следчий Андрей Остапович.
Ну, я думаю, проработали стратегию, потому что они видели. Каждый день избивая, особенно когда вечером отлавливают понедельника, во вторник выходит еще больше. Во вторник пытаются по дворам бегать. Мне очень понравилась тактика, там даже на нехта озвученная, собираемся у себя во дворах. Силы распределены, не надо там на Немигу всех созвал, допустим, половину личного состава созвал на Немигу. Они за ночь поработали, расстреляли в одну толкучку эти боеприпасы, меньше расходуются, бегать не надо ни за кем, покалеченных увезли. На следующий день собрал, ну рано или поздно закончится. А вот по районам это надо распределить, уже полсостава ты не задействуешь, задействуешь весь личный состав. Поражающая мощь, она, боеприпасы расходуются, они разлетаются, много мимо идет. Бензин по всему городу, приедь с Пушкинской, потом на Каменку, потом там на Серебрянку и так далее, этим автобусом поезди, покатайся. Бензина много тратится. Ну, а самое основное, к среде я лично видел, что они уже за собой, выбегая с автобусов, это вот когда подстрелили друга моего, знакомого в ногу, то у них эти щиты уже болтались по земле, волотились. Потому что одна и та же смена третьи сутки подряд. Это первый фактор. Они не могли уже физически выдерживать такие нагрузки столько дней подряд. А второе, что наоборот, валом все больше людей выходило. И они понимали, что надо что-то делать, чтобы людей выходило меньше. Дать выгулиться, люди сами по себе точно так же устанут. И что произошло по факту? Разошлись, там палатки никто не разбивал, на площади никто не оставался. Посмотрели на это, и потом потихоньку самых активных что они на видео, скажем так, всех записывали, вычисляли самых активных в чатах, вычисляли и тихонько днем ездили в будние дни, потихоньку активистов задерживали. Это все транслировалось постоянно в телеграм-каналах, запугивание, остальные начали задумываться, кому есть что терять, кто-то начал уезжать, кто понял, что сильно накосячил, хотя я это так не назвал, кто сильно выступал, и, конечно же, это постепенно-постепенно сошло на нет.
Под вечер люди разыходятся по домах, а завтра Лукашенко поспробуе перехопить инициативу. Але про гэта у наступной частцы нашего подкаста.
У подкасте выкарыстаныя запісы телефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітрий Валошкін, консультант Глен Кейтс.